Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. В прессе уже появилась информация, что ведущие политологи, их уже окрестили твердые искровцы и мягкие искровцы, вместе с главным идеологом Кремля Владиславом Сурковым работают над смысловым оформлением нового этапа, идеологического этапа в развитии страны. Видимо, не случайно круглый стол «Что такое Россия» венчал программу завершившегося Петербургского экономического форума. Кто-то из участников панели оценил остроумие организаторов. Если бы форум открывался такой дискуссией, с заключением некоторых сделок могли бы быть проблемы. Вот так же и с любопытным телевизионным проектом «Имя России», когда нация телезрителей выберет своих главных героев. Великих британцев придумали на BBC, а вслед за англичанами еще в 18 странах выбрали своих великих. Проект назывался по-разному, не обошло без скандалов, особенно в молодых европейских государствах. Где-то выбор не очевиден, и критерии величия специфические, а где-то и с голосованием проблемы. На Украине как будто бы при помощи компьютера было сгенерировано голосование, и на самом деле великим украинцем, первым великим украинцем мог бы стать не Ярослав Мудрый, как было объявлено в эфире, а националист Степан Бандера. На российском телевидении проект анонсировали так: «Россия выбрала будущее», в кадре Медведев, «теперь выберем прошлое». За претендентов на национальный символ, а в списке 500 человек, в этом голосовании участвуют интернет-пользователи, телезрители и радиослушатели. И из этого многообразия к 12 июня, то есть вот-вот, Дню России, по итогам голосования будет составлен список из 50 наиболее популярных исторических деятелей. Затем из них выберут 12 финалистов. В ходе последующих теледебатов в прайм-тайм на Втором канале назовут и имя России. Октябрь 2008 – начало телевизионного этапа, и декабрь – финал. Вот сегодня об идеологии нового исторического периода, если его уже можно так сформулировать, и период, и время, и, собственно, о проекте, который, ну, если угодно, зачинает этот самый новый период, имя России. Мы сегодня разговариваем с первым заместителем генерального директора канала «Россия» Александром Любимовым и продюсером этого проекта. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Аня.
И вам, уважаемые слушатели, я обращаюсь. Пожалуйста, звоните и пишите, реагируйте на разговор. А Александру можете задавать вопросы, которые вас интересуют. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Начну я все-таки с общего вопроса, который, ну, как мне кажется, может быть, был такой преамбулой к этому проекту. Я имею в виду межпрограммное оформление канала «Россия», которое уже несколько месяцев как сменилось. Не знаю, связано ли это там с вами, с вашим приходом или с более ранними идеями, но в любом случае, в общем, в межпрограммном оформлении появились слоганы «Смотри, Россия», «Танцуй, Россия», «Играй, Россия», ну и так далее. Нет, правда, слогана «Думай, Россия», но ладно, может быть, появится. Вопрос вот в чем. Вы расковычили Россию и таким образом олицетворили канал со страной. Вот «Россия без кавычек», к которой канал обращается, она какая для вас?
Ну, очень разная, очень разная. Я вот, единственное, что контекст по нашего разговора мне не очень понятен. Я не готов вставать под вот какое-то, что-то вы сказали, там в Питере какое-то собрание.
Не-не-не, это питерский форум. Нет, мы вставать под это не будем.
Какой-то новый этап каких-то, так сказать. Я вот это не чувствую, не понимаю. По-моему, этап абсолютно продолжается. Это этап условно Путина. И, так сказать, может быть, вам есть какие-то... Мне интересно тогда от вас услышать, что поменялось вот, там, в Санкт-Петербурге.
В словах. И в том, что политологи собираются обсудить.
Ну, они, все время собираются. Но если вода если протекает по потолку, это же не обязательно идет дождь. Может быть, просто трубы надо починить. Причина следственная связь не всегда очевидна. Но мы занимаемся
То есть для вас ощущение наступившего некого нового этапа с приходом нового президента не очевидно?
Ну, я не могу, мне не очевидно. Мне очень интересно, как Медведев будет осваивать политическое пространство на посту президента, что он привнесет нового. Но каких-то очевидных выводов сейчас пока мы можем делать очень рано. Угу. Но я вот не готов.
Хорошо, но тем не менее, давайте, вы расковычили ведь Россию. Зачем-то вы ее расковычили? Ну, помимо маркетингового хода.
Когда меня пригласили работать на канал «Россия», что для меня действительно большая честь, потому что, ну, одно дело, когда ты просто делаешь проекты, там, программы, кино, которые тебе нравятся, предлагаешь разным каналам, а другое дело, когда тебя главная телекомпания, самая большая медиагруппа страны приглашает, и в этом, так сказать, есть... Ну, для меня важно, что там мои, так сказать, гражданские чувства я могу выражать по месту работы, а не просто в компаниях. И, собственно, проекты, которые вот мне предложили делать, они все вот такого, так сказать, плана. Поэтому я их делаю с большим удовольствием. В том числе я занимаюсь тем, что называется маркетинг канала, то есть продвижение его. И собственно, у него есть, у этого канала много преимуществ. Например, собственно, владение словом «Россия», флагом страны. И, возможно, вот сейчас, когда люди себя чувствуют уже уверенно по отношению к этому флагу и к этому слову, я имею в виду граждане, можно его расковычить, то есть считать его не принадлежностью государства, а принадлежностью общества и страны. А тогда это значит, что Россия может быть и веселой, и Россия может быть и думающей, и танцующей, самый-самый разнообразный.
Да, и Россия Евробилан, как уже смеялись, тоже. Ну, тоже Россия, в общем, понятно.
Нет, Евробилана не было, у нас Евроссия. Это сейчас у нас такой слоган. Евроссия 2008, поскольку
это,
Евро...
Это журналисты развлекались этим.
Нет, ну у нас Евро называется этот чемпионат Европы, ну, как-то уже так у нас легло.
Хорошо.
У нас было футбол, хоккей, Билан. Вот так у нас было.
Да. Хорошо. Ну, если вот при всей, как угодно, популяризаторстве и игре в проекте историческом «Имя Россия», да, как бы вы все-таки, и отношение к истории, как бы вы сформулировали, это шоу про что?
На мой взгляд, это программа о сегодняшнем дне, потому что...
Все-таки о настоящем.
Конечно, конечно, потому что интерпретация любого исторического персонажа, она интересна в текущем контексте. Более того, любая историческая наука, она конъюнктурна по сути своей. То есть вопрос только в том, это заказ, это желание потрафить вкусом, который движет просто историком, либо его понимание тех... вех в жизни, например, исследуемого им персонажа, который актуален для его поколения. То есть вопрос, с каким знаком мы оцениваем работу историка. Но он в любом случае субъективен и историчен на тот период, когда он об этом пишет. То есть там Петр Первый ценен большевикам одним, а вот нам, может быть, совсем другим. И, конечно, интересно прежде всего это. И тот парадоксальный, экстравагантный допуск, когда, в общем, приходится сравнивать совершенно несравнимое, который заложен в сути этого проекта. В общем-то, честно говоря, он этим и ограничивается. Другое дело, как дальше идти. Вот некоторые наши предшественники, на мой взгляд, пошли слишком далеко. И поэтому у них это все превращается в какие-то либо очень легкомысленные шоу, либо довольно странные программы.
Исторические что? Аналогии или что?
Ну,
или
я не понимаю, например, вот англичанин... сама идея хорошая, но сравнивать, скажем, принцессу Диану и Дарвина вот в одном, так сказать, формате, я не понимаю, как вот в России можно. У нас, мне кажется, история очень интересная, очень горячая и очень недоисследованная вот в современном состоянии общества. Может быть, в связи с тем, что была пауза какая-то. Люди настолько были заняты вот этими переменами, которые в стране произошли, и своей адаптацией к этим переменам, что, возможно, так сказать, вот эта пауза сейчас и создала такой некоторый голод или жажду узнавать больше про героев нашей истории. Вот. Но сравнивать их, вот, ну, как контекст такой игривый, но, по сути, у нас так не получится.
Ну, мы сейчас об этом поговорим, прервемся на короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли Россию упразднение президентских постов субъектов федерации? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Александр Любимов, продюсер проекта «Имя России», сегодня со мной в студии. И мы говорим о том, как этот проект может, в общем, в исторический контекст нынешней России лечь, и чем он может оказаться. Только развлечением или гораздо более серьезным разговором о настоящем. Александр уже сказал, что все-таки это шоу про настоящее, а не столько про... А почему тогда в слогане «Выберем прошлое»?
Момент, когда происходит инаугурация нового президента, велик соблазн, и это совпадает с стартом нашего проекта, велик соблазн его обозначить соответствующим образом. Поскольку часто очень произносится фраза, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, то когда мы формулировали первый этап кампании, первую неделю, то мы сформулировали именно таким образом, что, так сказать, вот будущее наше уже понятно. Более того, этот ролик был еще привлекателен с точки зрения того, что в этот момент все хотят видеть Медведева больше, как бы все хотят перейти в это ощущение, что в стране другой президент, что, так сказать, в этом смысле, ну, простите, Дмитрий Анатольевич, помогает популяризировать...
Проект,
конечно.
Хотя на самом деле про время мы уже сказали, что оно еще не очевидно.
Злобствующие, недружелюбные критики канала России, наверное, скажут, что нас попросили специально показывать побольше, значит, нового президента, чтобы страна к нему привыкала. Наверное, так скажут. Но на самом деле это...
Вы просто его, в общем, вполне себе использовали.
Ну, так нельзя говорить о президенте, потому что, вот, к счастью, мы уже живем в стране, где там флаг, гимн, герб и президент — вещи, которые требуют уважения, да.
А хорошо, почему только сейчас, Александр? Ведь, как я понимаю, лицензия была куплена, ну, в общем, уже некоторое время назад.
Созрели условия, я думаю, потому что мы это заметили так случайно или не случайно, но первыми, благодаря фильму Тихона Шевкунова «Гибель империи. Уроки Византии», да, который, или «Византийский урок», который вызвал очень бурную реакцию.
Да, мы его тут тоже обсуждали очень активно.
Да, на нас это, кстати, невероятно порадовало, что просто-напросто 30-минутный фильм привлек такое внимание.
Ну, а вы как относитесь вот к этой некоторой попсовости вокруг истории?
Я отношусь к этому чрезвычайно позитивно, потому что мне кажется, что в современном мире, в современном обществе вот докричаться до сытых, переинформированных граждан можно разными способами, если нету, кроме обмана. В том, что сделал Тихон, нет никакого обмана, это абсолютно исторически выверенное.
Ну, там перезергований-то много.
Вы знаете, когда начинаешь разговаривать с людьми про это серьезно, то выясняется, что их не устраивают выводы. Ну, окей. Их не устраивают выводы, и их не устраивает семантика.
Ну, там все-таки ассоциативный ряд уж очень вольный.
Подождите, ассоциативный ряд или историзм?
А нет, именно ассоциативный.
Но это не ложь, это ассоциативный ряд. Да, в этом есть определенная провокация. И именно,
ну,
это
и
привлекает внимание.
И поэтому смещены исторические времена и пласты,
нет,
они соединены.
Вот это, нет, это вот не так. Это совсем не так.
Там, ну, на мой взгляд,
более
него,
того,
да,
насколько
будем,
я... Да, не будем
вдаваться
тратить,
в историю византийского урока. Тем не менее, в общем, вы считаете, что такая популяризаторская миссия и превращение истории в такие комиксы, я в данном случае не говорю это в дурном контексте, это нормально для современного массового зрителя?
Я думаю, что даже если вы не говорите это в дурном контексте, то люди могут это услышать в дурном контексте. Мы не собираемся делать комиксы, но совершенно очевидно, что человек воспринимает телевидение иначе, чем книги. И те, кто интересуется историей, они не идут на канал «Россия», а идут в книжный магазин или в библиотеки. И, собственно, вряд ли мы вот эту часть аудитории как-то вообще можем заинтересовать в плане того, что расширить их представление. Но
тогда кто голосовать
они
будет,
будут
Саша?
Интересны. Они, я сейчас расскажу вам. Значит, но этим людям тоже интересно, им интересна интерпретация того, что они знали, в контексте телевидение, потому что телевидение, оно, конечно, более легкомысленное, чем историческая наука, по сути своей, по факту существования. Телевидение, даже когда оно транслирует новости, это форма развлечения для аудитории. И тут, так сказать, ну, законы жанра, что называется. Вопрос допусков, ну, это никакие не комиксы, это серьезное обсуждение, но попадающие в современный политический контекст и актуализируемые таким образом, конечно, это становится ярким зрелищем, безусловно. Мы постараемся именно это сделать.
Ну, а если вот те зрители, о которых вы говорите, что им место в книжных магазинах, потому что они, в общем, не будут, скорее всего, этим интересоваться, тогда кто проголосует?
Нет, они будут, как раз, я говорю, для этой аудитории интересно, как интерпретируется история по отношению...
То есть вы думаете, что они
все-таки
тоже будут голосовать, те, которые интересуются всерьез историей?
Кто-то будет голосовать, кто-то не будет голосовать, будет смотреть. Понятно, что интересно, там, не знаю, Екатерина II по отношению к сегодняшним взаимоотношениям России и Украины, по отношению к, там, к потребительской революции, по отношению к войне в Чечне.
Это я к чему? Вы сами привели сейчас пример несопоставимых вещей. Дарвин и принцесса Диана. Я думаю, что вот как раз нация телезрителей голосует за принцессу Диану, как за медийный персонаж. И в меньшей степени голосуют, скажем, там же Шекспир, который был на пятом месте. Но вот как раз кто будут те люди, которые выберут великих русских?
Вы знаете, у нас такой ситуации быть не может по определению, потому что мы, вот как народ, мы более к этому относимся серьезно. И даже уже сейчас, приблизительно понимая, какой будет список 50...
Ну, к этому мы сейчас вернемся, чтобы интригу не открывать.
Да, ну, я его просто до конца еще не знаю, потому что еще идет голосование. Но очевидно, что это вот не будет так, как это было в других странах, в том числе в Англии. Просто невероятно легкомысленно. И это, в общем, действительно, на мой взгляд, превратило обсуждение истории в такое, ну, совсем уж, так сказать, легкомысленное шоу, вот ближе к тому, что вы называете комиксами, в хорошем смысле слова, но тем не менее. Но тем не менее.
Когда Диана, Кромвель и Шекспир в одной лодке. Хотя, опять же, вы сами говорите, что телевидение — это даже в новостях, в общем, развлечение.
Нет, степени, степени развлечения.
Хорошо.
Просто мне кажется, что для российской аудитории, я не критикую проект этот, потому что он хорош для английской аудитории, для зрителей BBC. Или там, может быть, вот то, что было сделано в Украине... Как это было сделано? Это вот хорошо для жителей Украины, что у них, так сказать, национальный герой Кличко конкурирует с Гоголем. Ну, может быть, это нормально для украинцев. А вот для нашей аудитории, с которой я вот работаю 20 лет, я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому у нас совершенно все по-другому.
Ну, вот хорошо. Значит, название другое. Не голосование за живых в российском проекте,
да,
в отличие от других.
Да, у нас нет живых, потому что невозможно определить, собственно, вклад человека до того, как он от нас ушел, и мы, так сказать, сглотнув горечь, оценили его вклад.
И очевидно, не очевидно, что будут фильмы, скорее всего, будут ток-шоу, да?
Ну, фильмы, как таковые, они не являются сегодня, вот, при том, что их очень много, все каналы конкурируют большим количеством документального кино. Канал России, на мой взгляд, лучший, в смысле соотношения вот, ну, историзма, качества и, ну, какого-то внятного нарратива. В этой зоне трудно привлечь внимание, особое внимание к персонажам.
Поэтому решили обсуждать.
Нет, мы решили в течение лета про 50, которые войдут в список 12 июня, сделать много разных таких коротких фильмиков, ну, в формате почти рекламных роликов. 1 сентября объявить 12 и месячник провести с этими 12-ю. А потом каждую неделю мы обсуждаем одного человека. Мы не обсуждаем их в сравнении. Только 13-я неделя, обсуждаются все 13, это последняя возможность проголосовать. По сути, в формате, который вот, как он идет в других странах, у нас будет только одна программа. Плюс внутри обсуждения будет очень одно неожиданное решение, которое мы сейчас вот ищем, которое будет любопытным.
Но оно из какого ряда?
Это... Ну, то, что представит исторический персонаж, так как, в общем, очень интересно.
Заинтриговал. Хорошо, тогда о названии. Вот в некоторых странах назывался «Великие британцы» и так далее, «Великий кто-то». А в некоторых странах, например, у немцев, они ограничились «Наши лучшие», видимо, побоялись, что в число великих могут войти персонажи, которых не хочется считать великими. Это, в общем, и с нами может произойти. У нас какое-то вообще уж оно довольно странное, имя России. То есть для меня вот лично не то, не сё. Как будто бы с одной стороны боялись слова «русский», а с другой стороны как-то и россиянин не принимается.
Не понимаю.
Ну как, вот почему имя России? Почему не великие... Русские или великие россияне?
Ну как, русские россияне, это бессмысленно обсуждать. Понятно, что надо россияне, но имеется в виду русские. Просто не русские считают, что когда говорится русские, то имеют в виду этнически русских и так далее. Вечный бессмысленный спор для названия, для бренда. Ни то не является хорошим в этой связи. Но великий в русском языке – это не great в английском языке. И, собственно, поэтому для нас название «великий» означает, что мы ограничиваем очень выбор людей. А я не считаю, что, так сказать, вот нужно идти по пути, который вот вы как-то так понимаете. Что немцы, если бы назвали «великий», то обязательно был бы Гитлер.
Гитлер, да? Ну, например.
Ну, я не знаю, там у них, конечно, я не могу, вот, не понимаю немецкую в этом смысле, вот, вообще.
Ну, там было в списке тоже, кстати, он фигурировал не в десятке, а, ну, как это, естественно, везде возникает.
Но для нас, у нас...
И у нас, наверное, Ленин со Сталином
возник. Скорее всего, попадут, по крайней мере, да, они, так это же интересно, давайте это обсуждать. Интересно, какое количество людей все-таки будет считать, что вот имя России Сталин. Вот уже даже так, когда говоришь, страшно становится. Как это так? Да? То есть это провоцирует людей на то, чтобы участвовать в этом. Не обязательно голосовать, просто думать про это. Вообще историческое сознание
более цивилизованное. Что вас уже удивило, Александр? Вы вот
что
смотрите за процессом голосования. Что вас удивило уже в том, как люди говорят, пишут, спорят? Кто выходит вот, ну, там, сейчас, скажем, в первую десятку? Что-то удивило?
Удивило, что... Дело в том, что мы будем проводить пресс-конференцию после 16 числа, вот как раз уже все когда соберутся после праздников, и расскажем о том, по какой методике эти 50 были выбраны. Дело в том, что не только голосование в интернете определяет список 50, а еще и проведенные социологические исследования. Мы вместе с Фондом общественного мнения в разных регионах России провели по очень интересной методике профессора Миркина, там, соотнесение качественных показателей, социологическое исследование. И оно дает представление о мнении тех людей, которые не пользуются интернетом и не представляют собой вот это интернет-поколение. Любопытно, что меня прежде всего поразило, что, собственно, создавая вот эту социологическую панель и проводя довольно большое исследование, мы себя страховали, полагая, что, скорее всего, в интернете столкнемся вот с интернет-поколением, которое будет просто... Ну, скабрезничать, да, типа. Присылать какие-нибудь там глупости, и мы получим какой-нибудь идиотский совершенно список, вот, ну, типа, как вот бывает в некоторых, не буду говорить где, вот, чтобы никого не обижать. Получилось, по сути, совпадение. То есть в интернете люди очень серьезно голосуют, и список приблизительно такой же, как и среди людей, которые не пользуются интернетом.
Александр Любимов, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. В программе «Время политики» 9 июня в 22.07. Специальный репортаж Даниила Гальперовича с 12-го Санкт-Петербургского экономического форума. «Жизнь политических партий России», «Съезд партии «Зеленый», конференция «Питерского яблока», «Предвыборная обстановка в Иркутской области», «Выборы мэров Жигулевской и Чапаевска в Самарской области». Ведет программа Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На аварийной шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, подняты на поверхность живыми 17 горняков. Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. В Москве в понедельник были задержаны 12 активистов, запрещенные национал-большевистской партией. Ранее сообщалось, что они заняли кабинет президента компании «Российских железных дорог» Владимира Якунина с целью помочь сотрудникам РЖД добиться от руководства компании повышения заработной платы и улучшения условий труда. В пресс-службе «Российских железных дорог» эту информацию опровергают. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В конце мая Осипов был переизбран на этот пост в четвертый раз. В Абакане на лечении в больнице остаются 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщили Интерфаксу в Минздраве Хакасии. На юге Афганистана в провинции Гельменд похоронен убитый накануне журналист, работавший на британскую корпорацию BBC. Власти заявляют, что не располагают информацией о том, кто похитил и убил 25-летнего Абдулла Рагани. На востоке Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4 и были ранены 7 человек. По сообщению властей, взрыв был направлен против полицейских, патрулировавших район. В Будапеште в одной из галерей впервые воспроизводится аудиозапись тайного судебного процесса над Имре Надим, который был премьер-министром Венгрии.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Александр Любимов, продюсер проекта «Имя России» и заместитель генерального директора телеканала «Россия» сегодня у нас в студии. И мы обсуждаем, как вот этот вот проект накануне Дня России, который сейчас уже вот 50 человек своих лучших выберет, как он будет развиваться и как мы, в общем, посмотримся в свое историческое зеркало. Вы можете прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Сейчас я начну читать, не переживайте. Пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, звоните. Все-таки давайте договорим вот про историю того, что вас удивило.
Да,
и
удивило.
Сейчас сколько человек проголосовало уже?
Ну, где-то 400 тысяч. Но это не оригинальные. Мы не можем сказать, сколько человек проголосовало. Потому что даже если люди будут голосовать с разных компьютеров, один и тот же человек может проголосовать, и, собственно, его голос будет учитываться много раз. Поэтому сразу пошли по такой мегадемократической процедуре. Голосовать можно за всех сколько угодно раз. И поэтому по этой цифре нельзя судить о количестве вовлеченных людей в проект. Но понятно, что для момента, когда проект становится телевизионным, это уже десятки миллионов людей.
Угу. Ну, и вот вы видите, что с персонажами,
вот меня поразило,
с временем,
что люди, работающие,
какой кусок,
люди, которые голосуют в интернете, угу, голосуют так же, как жители деревень, ну, приблизительно так же, да, то есть, вот нет...
Что они выбирают? Это недалекое историческое прошлое, скорее, ближе к нам?
Нет, они просто очень сосредоточенно выбирают, вот нету никаких странных. Странных у нас только два, это Махно у нас на первом месте идет, и с ним Хмельницкий. Но это результат блогерской атаки украинской блогосферы, когда они предъявили нам претензии, что мы приватизировали их историю, имею в виду Гоголя, Булгакова и так далее. Мы, значит, в качестве игры думаем, что...
А Ярослав Мудрый чей же тогда в этом случае?
Ну, у нас тоже он есть. Там, ну, так сказать, бессмысленно. Ну, там много было разных на этот счет размышлений в украинской прессе, что, так сказать... Киевская Русь или это древнерусские государства. В общем, много у них по этому поводу было размышлений. Но мы думали, что это все-таки, ну, игра, что ли, какая-то такая. Поэтому мы, значит, пожертвовали одного из списка 500 выдающегося тренера футбольного Лобановского. Поскольку он у них вошел в десятку, мы его исключили из нашего списка 500, чтобы, так сказать, создать им ощущение большего комфорта. В результате они договорились и по СМС друг друга оповещали, что голосуем за Махно, с тем, чтобы у нас в списке они были на первом месте, но мы, естественно, это все отследили, и
мы не
будем учитывать.
Я вообще не понимаю этого спора, честно говоря, потому что для немцев и для американцев единым был Эйнштейн, и ничего в этом такого особенного на самом деле нет. А и Мудрый, наверное, для русских, для украинцев чего-то значит, может быть, не на первом месте, но что-то,
очевидно,
наверное, значит.
Ну, думаю, что просто украинцы сейчас переживают какой-то такой вот... Этап довольно сложный.
А для россиян, вы думаете, нет проблемы, кого считать великим россиянином именно в смысле русскости?
Абсолютно никакой.
Нет. Вот вы не видите сейчас в голосовании этого?
Да ну что, вообще нет. Есть люди, которые, понятно, как обычно, есть какие-то маргиналы, которые, пользуясь анонимностью интернет, пишут нам всякие, так сказать, обычные вещи, типа, что у вас сплошные там евреи, грузины и так далее, но У нас есть и шотландец Барклай де Толли, есть грузин Багратион и так далее, так далее, так далее. Вообще, если с этим разбираться, то я думаю, что в список вообще не войдет ни один человек, потому что, конечно, Россия, она и сильна, и процветает благодаря своему
хорошо, давайте тогда все-таки украинского вашего коллегу я процитирую. Сегодня в «Коммерсанте власть» вместе с вашим интервью размещено интервью Вахтанга Капиани. Скандальность не закладывалась в проект. Это как раз человек, который продюсировал «Великих украинцев» на канале «Интер». И вот что он говорит, его спрашивает корреспондент, о, как он относится к российскому проекту. И Вахтанг Капиани отвечает: «Мне кажется, что своим появлением российский проект обязан громкому резонансу украинского проекта. Что касается совпадений, то здесь, безусловно, присутствует политический момент. Если еще можно согласиться с наличием в списке РТР князей, правивших, крестивших Русь, можно согласиться с Гоголем, но Богдан Хмельницкий, человек, который не был русским, никогда не был в России, да и вообще не употреблявший слово «Россия» и «Украина», к слову, тоже. А почему не князь Ираклий, который привел Грузию под русское крыло, или Лобановский? Это вообще страшный шансон. Он был нашим украинским оружием против московской футбольной гегемонии. Почему в вашем списке нет Константина Бескова или Всеволода Боброва? Думаю, ответ в том, что телепроект готовится как часть политтехнологий. Его результаты дадут возможность показывать якобы не случайные совпадения, а потом сказать: посмотрите, мы так близки, у нас одна история, одни герои. А почему тогда в списке нет грузинских, эстонских, туркменских деятелей, где Янка Купал или Максим Танк? Увы, организаторы проекта «Имя России» движет имперская шовинистическая логика. Они серьезный проект мешают с мелкой сиюминутной интрижкой.
Вот знаете, в чем разница? Что вот вы меня до этого, я еще не знал этого интервью, меня до этого спрашивали про Украину. Вот мы с вами очень сдержанно и как-то доброжелательно разговариваем. А вот самосознание украинское, оно прям плещет за борт страны. Все им кажется, знаете, как это... Шли военные маневры, а заяц в лесу считал, что все это относится лично к нему.
Понятно. А мне, кстати, любопытно еще вот что. Критерии или параметры величия, они, как я понимаю, в разных странах по-разному выделялись.
Очень интересно это обсуждать. Да. Мы это собираемся сейчас, когда будет объявлен список 50, отдельно обсуждать или, по крайней мере, провоцировать аудиторию, чтобы она про это думала. Потому что для кого-то полководец прирастил земли, является героем. Но для кого-то он не герой, потому что он послал людей на смерть.
Маршал, например.
Там, в программе, которую я сейчас веду на канале «Россия. Сенат», например, я провел фокус-группу среди работников сферы космонавтики. У меня в субботу были руководители этой отрасли. И я им дал список из 10 тех людей, которые имеют отношение к космосу, к российскому. Ну, понятно, что там был Гагарин и был Королёв. И если на нашем сайте Королёв ниже Гагарина, то среди профессионалов Королёв опережает Гагарина очень сильно. Потому что с их точки зрения,
Гагарина.
Да, конечно, там Гагарин, он герой, человек, который идет, ну, по сути, почти на смерть, идет сознательно, да. И, Королёв организует всю эту отрасль, это совсем другого масштаба с точки зрения людей, которые работают в отрасли. То есть в этом смысле все по-разному. Для кого-то Пушкин тем, что вот он... там, вот создал фактически литературный русский язык. Вот он и есть главное. А для кого-то, может быть, там Николай I, который оплатил все долги Пушкина после его гибели.
Но, тем не менее, вы, я так понимаю, избавились от этой некоторой провокационности в характеристиках ваших героев на сайте, потому что, по первости, там было написано Герцен, лондонский затворник, Марина Цветаева, поэт-самоубийца, Багратион, лицо кавказской национальности. Или, я просто сегодня не посмотрела, или сохранилось это все?
Значит, по мере того, как проект в интернете развивался, мы меняли формулировки. Сначала они были, ну, кроме этого, там, соответственно, была написана биография, да?
Но, тем не менее, это очень
это
провокативно.
Такие были добавлены блоги. То, как про это говорят в интернете. Интернет-язык, он очень агрессивный, очень свободный, очень эмоциональный. Собственно, именно в стиле интернет-языка были даны эти формулировки. На втором этапе, это была вторая неделя, когда началась критика, например, нас критиковали, что мы написали Багратион «Лицо кавказской национальности». Значит. Но критиковали странно. Кстати, здесь же у вас на станции один, я прочитал, какой-то журналист заявил, что «Но ведь это же неправда». Вот мы, собственно, перечеркнули «Лицо кавказской национальности» и в скобках написали, обращаясь к интервью на «Радио Свобода», что вообще-то это правда. То есть вам может казаться, что нельзя так представить Багратиона, но тогда выражайте свои мысли правильно в эфире. Да?
Безусловно.
Поэтому, но уважая, тем не менее, так сказать, эту реакцию, мы написали «Князь кавказской национальности». Но и там, и там, и в первом, и во втором варианте значилось «русский патриот» или «российский патриот». Да? То есть
А вообще слово «патриот» в этом контексте всегда... Их много там. Вот. Это очень важно, что именно «патриот». Это
эмоциональный
равняется русский?
Это... Или... Нет, я не знаю. Это равняется как наша вот авторская группа. Вот просто мы сидели все вместе и вот придумывали какие-то формулировки, которые иногда получились более удачные, иногда с некоторой передержкой, иногда даже совсем нам не понравилось, как они получились. Но после двух недель, когда, так сказать, естественно, все, что было сделано не случайно, мы получили ответную реакцию, очень активную интернет и обсуждение этого сайта. Сейчас, когда вот последние две недели до голосования, мы убрали их, чтобы не влиять на мнение людей, потому что сейчас...
Ну, хорошо, скажите, кто сейчас в первой десятке? Вот,
ну, я так точно не знаю.
Ну, неважно, самые все равно же упоминания.
Ну, там, Ленин, Сталин, Петр I, Пушкин, Екатерина II, там, Суворов, наверное. Угу. Ну, вот как-то так.
Писателей немного, женщин тоже немного.
Ну, насчет женщин я не понимаю разницу, это как разбираться в национальностях. Но почему это... вы спросили про женщин?
А потому что я смотрю по другим странам. Очень любопытно. Некоторые страны очень мускулинные, и женщин в них нет, или там, например, одна. А в некоторых, как во Франции, например, их там трое.
По-моему, это вообще не...
Может быть, это ни о чем не говорит, но мне кажется, что это все-таки тоже говорит об отношении нации к своим великим.
Не знаю, это мне кажется, что это ближе вот к отношению к великим продюсерам канала Интер. Это придумывание каких-то псевдоспособов измерения. Есть просто ощущение людей, голосуют они по-разному. Кто-то сердцем, кто-то умом, кто-то там похулиганить, не знаю, кто-то вот действительно там хочет этим совершить акт.
Но все равно вы как полагаете, что вот в этом даже списке 50 будет больше политических деятелей, так же, как, скажем, в большинстве все-таки стран, ну, американцев, очевидно, плюс попса, у британцев все-таки нет, есть писатели.
Нет, европейские нации, мы будем ближе к европейским, конечно. Мы не будем такими, как украинцы, и не будем такими, как американцы. Потому что и там список очень странный.
Мы скорее будем похожи на британцев и немцев, по-вашему?
Я думаю, да. По всему. Мы будем ближе к более сбалансированному и более такому взвешенному отношению к истории, чем американский вариант, где там 8 президентов, Мэрилин Монро и Элвис Пресли, или украинские, которые я даже не буду комментировать.
То есть у нас, скорее всего, может быть между Аденауэром, Марксом и Бахом, как у немцев, или там Деголем, Мольером и Пиаф. Как
ну
у
да,
французов.
Да.
Хотя у французов у тех же не попал, например, Наполеон и Жанна д'Арк, что тоже любопытно.
Ну, в десятку тяжело попасть.
Сергей, Ленинградская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Михайлович, я бы хотел вас горячо поприветствовать. Вот даже если вы последнее время вот сядете и ничего делать не будете, то вы уже у нас являетесь национальным героем. Вы не догадались, почему?
Ой, не пугайте меня. Вы сейчас закончите, я потом с этим чувством буду весь вечер ходить и озираться.
Я скажу, значит, вот та программа, которую вы сделали в конце 70-х годов.
А, вы взгляд имеете в виду?
Конечно, конечно. Вот, ну, вот только за одну эту программу вам можно поставить, потому что в то время вот вы собрались, значит, группа единомышленников, да?
Сергей, да. А вы можете чуть ближе к истории. Как вам кажется, какая перспектива у вот этого проекта, которую Александр Михайлович собирается, между прочим, программу-то
вести?
А
я даже прокомментирую. Вы знаете, Сергей, вот взгляд все-таки, ну, я вам скажу, это в меньшей степени мы, потому что это вся страна делала, потому что все, что говорилось во взгляде, это то, что в течение там десятилетий на кухнях обсуждалось. Просто, так сказать, пробка в бутылке открылась, и мы все это дело там показывали. А вот сейчас, когда нужно созидать новые вещи, это, кстати, гораздо более сложно мне, например, и это более вызывающе мне вот сейчас вот для меня, нежели тогда. Тогда это было такое естественное желание, так сказать, ну, какой-то и антикоммунизм, который в крови, так сказать, и молодость,
нет,
и прочее.
Я немножко не соглашусь. Знаете почему? Вот потому что сесть и поговорить там в тесном семейном кругу на кухне, это одно. А когда сесть перед камерой и на весь Советский Союз высказать свою точку зрения,
Ну вот это Любимов вот... говорит, что он был молод и до конца, наверное, не понимал, как это с удовольствием можно было делать.
Нет, я просто, знаете, мне неудобно участвовать в таком разговоре. Вот если в смысле имя России, то, ну, если проект продержится лет 100, то через 100 лет вы можете меня аккуратненько вписать 499-м.
Кстати, вы будете
если меня не забудут, я думаю, что забудут, конечно.
Или с барышней, как во всех остальных проектах.
Да, вот, значит, такое маленькое отступление, можно, Александр Михайлович?
Да.
Вот вы, значит, занимаете сейчас такую большую должность на телевидении. Вот я бы хотел сказать, что сейчас у нас, значит, мы добиваемся, я ищу, мы в ближайшее время еще добьемся огромных спортивных побед. То есть вот...
Так, Сергей, да. Вы знаете, я вас вынуждена прервать, потому что вы отвлекаете нас от основной темы. Тогда напишите, сформулируйте коротко вопрос, который вы хотели бы задать Александру Михайловичу. Магомед из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Анна.
Да, добрый вечер.
Да, но я хотел бы присоединиться ко всему тому, что сейчас сказал только что предыдущий слушатель Сергей. И считаю Александра очень искренним человеком в плане вот насчет взгляда. Но теперь вот, с вашего позволения, вопрос и предложение. Вот, значит, Саш, вот я хотел бы у вас спросить, вот скажите, пожалуйста, вот я сам инвалид первой группы по зрению, меня зовут Куштов Магомед. Вот почему ВГТРК вообще не освещает положение слепых? И предложение у меня такое, вот, Саш, вот вам и вот Ань, пригласить, значит, председателя общества слепых, Всероссийского общества слепых, Центрального управления Милуакина Александра Яковлевича, и пусть расскажет, что он сделал за 22 года, пока он председательствовал над слепыми.
22 года, это вот хорошо, Магомед, что вы сказали, что он так долго председательствовал над слепыми.
Ну, в принципе, федеральные каналы освещают и такие проблемы, просто, может быть, в том обилии всего, что на федеральном телевидении происходит, это теряется...
Теряется. Мы с вами только что сказали, что в основном развлекают главным образом. Этой темы-то у нас мало.
Ну, как сказать, я бы так... А мало вы как меряете? Вот с помощью какой линейки? Мало.
Ну, постоянной программы-то нет никакой,
нет,
социальной.
Мало по отношению к чему вы меряете?
Мало по отношению к развлечению, танцам, некоторому количеству пропаганды и так далее. Вот просто нормальной социальной линейки... такой бы, чтобы говорила о жизненных человеческих,
знаете,
проблемах, нет?
У нас есть очень много этого на радио,
да,
и на радио «Россия», и, да, вот, и у нас есть это, этого много есть в спортивном смысле, на спорте, и... Вот я думаю, что из всех...
Нет, у нас много чего есть. У нас есть детский канал, у нас есть весь 24, за который я вам очень признательна, потому что это такой отдельный объявленный либерализм с прямым эфиром, который массовый зритель не видит. Да.
Если вы хотите, можно обсудить, так сказать, либерализм и пропаганду, потому что вы легко произносите некоторые слова, с которыми я хочу спорить. Но что касается того, что как должна сетка канала, так сказать, и, то тогда, ну, вот ваши... На этот счет взгляда. Вы, ну, сравните, например, с другими каналами, с другими странами. Почему такое вот мнение, что мы какое-то развлекательное, особо развлекательное?
Нет,
мы
нет,
очень
особо,
сбалансированная
как
группа. У нас очень все сбалансировано. Мы очень вдумчиво, внимательно строим сетку программ с тем, чтобы делать разное для разных аудиторий. Там нету такого, чтобы вот мы перекашивали это в одну сторону или в другую. Это вообще сложный, интересный очень процесс. Просто любые суждения, которые на этот счет звучат публично, они, как правило, ну, представляют собой такое, ну, общее размышление. Дайте нам побольше всего. Вот нам сделайте все для сельских жителей, нам для городских, нам для таких, таких, таких. Так же нельзя смотреть на телевидение. Телевидение для всех.
А, Николай, Вологодская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к Александру Михайловичу.
Давайте.
Вот неизвестно, что финансовые пирамиды наши, типа Мавроди, ну и прочие преступники, они никогда бы не достигли такого масштаба без рекламы на СМИ, в том числе и на РТР. Они принесли ведь людям, миллионам людей, очень большие беды, так?
Вот. Да, конечно.
СМИ получали за это, за эти рекламы деньги.
Да,
то есть
конечно.
Они практически являются сообщниками, или еще лучше... подельниками этих преступников.
Я
то есть сами они преступники. СМИ. Я считаю, что те деньги, которые они получили от этих преступников, надо у них изъять и выплатить тем, кто пострадал.
Я понял вашу точку зрения. Я вам скажу даже больше. Вот я бы, если так смотреть на мир, то, в принципе, и программа «Взгляд», которую сейчас здесь, вот, так сказать, она есть первая сообщница всех вот будущих обманов, которые были. Потому что, собственно, то, что людям предлагалась свобода в программе «Взгляд» в конце 80-х годов, и так и всем, может быть, казалось, что с этой свободой придет благоденствие и многое, и счастье, скажем так. Оно вот и не произошло. И все мы, одновременно находясь и внутри телеэкрана, и смотря эту передачу, в общем-то, потом эту свободу вот по крупицам, через пот, кровь, слезы, иногда и такие вот тяжелые потери, как деньги, мы ее вот, что называется, сами и заслужили, той, какая она есть у нас сейчас. И в этом смысле я-то себя считаю тоже сообщником. И вообще мы вот граждане все, которые делали выбор, выбирая там такого президента, такую думу, мы выбираем каждый день свою свободу и свою страну. И, ну, в ней всегда будут твориться беспорядки, как это в любом обществе происходит. Тут никуда не деться нам.
А Николай из Москвы, здравствуйте. Николай, вы нас слышите? Тогда приемчик убавьте, пожалуйста. Николай, не слышно. Ну, хорошо, тогда читаем пейджер. А, мне 40 лет, по телевизору смотреть почти нечего, спасает футбол. Он говорит, что Андрей спрашивает, что вы можете предложить. Ну вот Александр предлагает в том числе проекты «Имя России», как я понимаю. А, Любимов, Политковский, Захаров, Мукусев, какое было чудесное и полное надежд время. Хотя не все надежды сбылись, когда говорят лихие 90-е, меня все-таки все равно выворачивает. Да, они были лихие, но не в том смысле, в котором многие сейчас об этом говорят. Ирина. Ну, вы, собственно, об этом уже сказали. А вот наш спрашивает слушатели с Украины. Как можно услышать Радио России на Украине? Можно ли это сделать через спутник? Вы знаете что-нибудь про это?
Сходу не отвечу. Я думаю, сходите на сайты. У них же, сейчас я вам скажу. Наверное, я знаю наш сайт вот, российского телевидения rutv.ru. Наверняка там есть ссылки на все наши радиостанции. Либо сходите на сайт «Маяка», маяк.ру. Там точно есть ссылка на Радио Россия.
Кто будет в проекте определять личности окончательно? Это, видимо, уже вот когда ток-шоу начнутся.
Когда начнется ток-шоу, мы подключим, кроме интернета, колл-центр, СМС и банковские терминалы даже. И, собственно, вот народ и будет выбирать. Ну, тот народ, которому это интересно. Видимо, Ирина не войдет, она будет смотреть футбол.
А, нет, там Андрей был. Андрей. Ирина, это просто, да, Ирина вам говорил про лихие 90-е. А все-таки, вот возвращаясь к критериям величия, у украинцев было 5. Свободолюбие, лидерство, моральность, разум и щедрость. Как вы думаете, вот тоже в результате голосования эти критерии отберутся? Или вы все-таки, как продюсерская группа, попытаетесь их предложить аудитории?
Я думаю, что мы будем это обсуждать. И если в процессе обсуждения созреет критерии, это, собственно, будет зависеть от участников наших телепрограмм. А мы рассчитываем, что представлять каждого из 12 вот, кандидатов, ну, на имя, например, будут какие-то очень крупные люди. Но мы еще не знаем, мы ни с кем пока не обсуждали, пока
потому
мы не имеем списка.
Потому что персонажей нет еще.
Да, будут персонажи, можно приблизительно представить себе, кто бы мог представить там одного, другого или третьего. Вот. А, так сказать, просто заранее предлагать критерии. Ну, вот скажите, например, если вот вы назвали критерии, вот какому из этих критериев соответствует десятка, выбранная на Украине? Вот какому критерию соответствует Кличко? Он вошел там в 10, нет?
Нет, Кличко не вошел в десятку, да. Ну, там у всех по-разному, скажем. Ну, у Шевченко свободолюбие очень большой был процент. А вот, например, там у Бандеры с моральностью был чуть поменьше. У кого-то там, у хирурга Амосова с критерием разум был, ум, в смысле, был там высокий процент. Хотя все это очень относительно, я тоже не понимаю, на каких весах
я не понимаю.
Померить.
Люди голосуют или думают про это абсолютно тысячами своих разных способов про это думать. И определить 1, 2, 5 невозможно. Как только вы определяете критерий, например, щедрость, ну, типа, ну что, вот... Бандера после того, что он вешал людей и сжигал деревни, он, значит, после этого очень страдал, он плакал, да, потому что он был очень... такой душевный человек, и он получает поэтому как по этой категории. Или там детям давал, значит, типа хлебушек после того, что совершал свои жуткие совершенно набеги. Ну и что?
Ну да, так это можно так ведь любого, либо партизана, либо военачальника, абсолютно про Жукова любого тоже можно сказать.
Поэтому и не нужно трогать, да, критерии, потому что...
То есть вообще от них отказаться?
Ну, я думаю, что их можно обсуждать, и если консенсус происходит, вот, собственно, в конкретной программе, идущей в эфир, ну пусть он будет, а если он не достигается, то не надо ничего предлагать отдельного, потому что убедительность персонажей, которые представляют тех или иных героев, она бы здесь важнее, чем заранее придуманные критерии, потому что все, что придумано заранее, оно рассыпается тут же и не выдержит никакой критики.
Хорошо, кто будет помимо вас вести ток-шоу?
Пока не определено.
Ну, во всех проектах в 17 странах это, как правило, был зрелый мужчина и молодая барышня.
Ну, я думал, я еще молодой.
Ну, хорошо.
Мужчины, мне дадут зрелую барышню.
Зрелую барышню. А вот слухи ходили, что Никита Михалков каким-то образом окажется в числе соведущих. Это так?
Ну, мы ведем... ну, как соведущих? Мы хотим, чтобы представляли вот тех 12, ту дюжину вот, претендентов, какие-то очень известные люди. Понятно, что Никита Сергеевич один из наших очень ярких, авторитетных лидеров страны. И, конечно, мы бы мечтали, чтобы он согласился поучаствовать в этом.
Uh-huh. Ну, а еще вот из тех, которые бы могли принять на себя роль вот этих адвокатов или там презентеров, этих,
ну,
персонажей.
Ну, вы назвали Михалков его, я вам ответил, да, именно так, сказав, что, собственно, ему выбирать, но я не могу вам сказать,
вам кажется, кто эти люди, помимо вот Михалкова, кто еще, которые могли бы говорить об исторических персонажах с увлечением, уверенностью?
В зависимости от персонажа.
Тоже только так. Так вы даже и...
Мне кажется, да. Потому что, ну, одно дело Пушкин, другое дело Петр Первый.
Безусловно. Хорошо. И завершая нашу программу, все-таки для вас имя России это?
Для меня имя России это возможность посредством тех вещей, которые мы знаем про телевидение, позволить людям, которые сейчас вот выбирают там читать им журнал про, значит, благосостояние очередной, значит, счастливой семьи актеров с собачкой и ребенком, значит, и так далее, которых уже трудно различить, потому что они все одинаковые. И, например, выбрать и провести время с семьей, читая книгу или думая, например, об истории страны. Мне кажется, это новый тип изысканного развлечения, которое канал может подарить своей аудитории. Изысканного времяпровождения. Вот что для меня имя России. А персональная личность сейчас это Фердинанд Венцингероде. Он австрийский офицер, перешедший от Наполеона на нашу сторону, принял православие и стал организатором партизанского движения. Именно он. Но почему он мой основной? Потому что, когда делали список 500, то корректоры Венцингероде, к вашему замечанию по поводу русских и российских, они исправили Вицин и Герт. И мне его стало жалко. Человек фактически спас страну, а он теперь, так сказать, даже не может войти в этот список.
Александр Любимов, продюсер проекта «Имя России». 12 июня вы узнаете те 50 фамилий, которые потом будут с сентября уже героями телевизионных ток-шоу на канале «Россия». У микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю Александра Любимова. Итоги дня подводит Дмитрий Волчек, эксперты и о Петербургском экономическом форуме и Московской конференции националистов. Публикация об упразднении президента вызвала переполох в Казани. В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр».